Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте.
Вчера мы говорили с вами о венце создания Господа, о человеке. Сегодня будем продолжать эту тему.
Да, действительно, мы продолжаем говорить о человеке. Человек – существо сложное, многогранное, поэтому ограничиться одной программой мы, конечно, себе не можем позволить. И дело еще и в том, что мы не затронули очень важную часть христианского учения о человеке, учение о человеческой душе. Вот человеческая ипостась, то есть, ну, вот сам по себе человек, не природа человеческая, сам по себе человек, да, ипостась, является сложной, потому что заключает в себе две различные природы, то есть материальную и духовную. С этим согласны все богословы. Но вот сколько этих природ? В этом отношении христианское богословие делится, скажем так, на такие два лагеря. И это, назовем два слова относительно сложных, но их поясним. Два лагеря, которые именуются как дихотомисты и трихотомисты. Вот, не знаю, есть ли у кого-то какие-то ассоциации с этими словами, но поясняем. Дихотомия или дихотомисты – это те, кто признают в человеке две природы – душу и тело. То есть в человеке две природы – душа и тело. Ди, да, два, значит. Трихотомисты признают в человеке три различных субстанции. Дух, то есть как высшее, душа и, собственно говоря, тело. И они полагают, что дух отличается от души не менее радикально, как отличается душа от тела. Ну, скажем так, забегая вперед, надо понимать, что это здесь, в общем-то, никакого противостояния нет. И если кто-то говорит, что вот там трехсоставных человеческих природ или двухсоставных, это всего лишь там, так, два различных мнения, которые находят в себе подтверждение или не подтверждение Священного Писания, как с одной, так и с другой стороны. Ну, например, вот Климента Александрийского процитирую, потому что без цитат прямых рассуждать бывает очень сложно, хотя некоторые так делают. «Душа и дух», например, пишет святой Климент Александрийский, «наименование одной и той же сущности». Однако, если мы откроем Священное Писание, то там имеем такое понимание того, что под действием божественной благодати в душе устанавливается, ну, некий иной строй, и получается, что дух – это, ну, та же самая душа, только вот посредством такого произведенного в ней некого благодатного обновления.
А вот это очень сложно, грань провести.
Это очень сложно, но вот и поэтому здесь, скажем так, это не догматическое определение двух составных или трех. Нам понятно, вот есть душа, есть тело, все. Поэтому может, кстати, этим ограничиться и больше для себя ничего не выдумывать. Ну,
но тем не менее, у нас ведь бытует мнение о том, что душа – это, так сказать, наши какие-то нематериальные интересы, а дух – это только то, что связано с Богом.
Ну вот, например, да, и здесь вот, кстати, как дух как высшее проявление души.
Что душевно можно поговорить с друзьями, а духовно нет?
Ну, духовно тоже, наверное, можно поговорить.
Ну, о духовной
помолиться.
Теме, наверное. Ну, да, да.
Вместе, да. Да, поэтому духовные качества, душевно разделяем. Но в целом это, знаете, вот, ну, такое уже чрезмерно щепетильная попытка разделить какие-то составляющие, на составляющие все, да. Поэтому здесь отцы церкви не придавали этому чрезмерно огромного значения. И догматически, если нет такого, что вот двухсоставность – это вот правильно, а трехсоставность – это неверно. Ну, у апостола Павла, например, термин «душевный» является синонимом слова «плотской», то есть «живущий по душе и по духу». Поэтому его отчасти относят и к одним, и к другим. Но это вот такая тонкость, но мы об этом должны просто сказать, чтобы эти вещи не возникали. Далее мы должны сказать, как продолжая тему души, рассмотреть вопрос о происхождении человеческой души. Происхождение, вот откуда она сейчас берется.
И когда болит, это дух болит или душа?
Да, душа. То есть вот в догматическом богословии этот вопрос, он точно не решен. И опять же, относится к области богословских мнений. Вот, то есть есть догматы, как абсолютные богословские истины, которые должны быть признаваемы и нами принимаются как абсолютные непререкаемые истины для каждого христианина. Есть богословские мнения и суждения, ну и существуют также, ну там, теологумены, тоже богословские, кстати, такие мнения. Но в отношении одних есть согласие отцов, а может быть какие-то иные вещи, взгляды или формулировки, да, произносил только там один там, мыслитель, богослов, там, святой отец, но более поддержки среди других он не находил. Поэтому вот в богословских мнениях всегда важно вот это вот консенсус патрум, что называется, согласие отцов. Итак, вот откуда сейчас берется у человека душа? Вот как появляется или вообще появляется человек? Нам этот процесс понятен, да? Ну, все ясно вроде бы. А вот откуда душа-то берется? Сложно сказать. Поэтому здесь надо разобраться. Итак, существует три гипотезы. Первая из них называется, или, так сказать, мнение о предсуществовании человеческой души. Ну, понятно, что это мнение было взято из античной философии, было характерно для ней. Сразу же заметим, что это учение или это мнение было отвержено и было признано еретическим, но, например, его идейным, скажем так, носителем был один из великих мужей церкви Ориген. Он, хотя, конечно, и еретик, его собор осудили, но вместе с тем часть его, вот некий вклад, как вот такого христианского мыслителя, он для нас имеет свое значение, ну, как и Тертуллиан, например, или другие отцы. Но они находились на грани, здесь на самом деле очень сложно говорить о них, то есть там воспитанники античной философии, которые воспринимают христианское богословие, вот там, на рубеже, там, какой-то второй там век, это все, конечно, очень тяжело. Поэтому много мы находим в их писании совершенно неверных. Итак, по его представлению, все души, созданные Богом, были одновременно. И, кстати, существует как бы вот в таком невидимом мире. Да, и вот человек рождается, душа Богом оттуда берется уже существующая, и вот влагается в нового человека.
А она там в беспамятстве находится?
Ну, почему нет? Здесь нам, для нас Ориген не пояснил, и мы ему такой вопрос не задавали. Вот. Например, да, в беспамятстве. Ну, почему так? Нет. Но, тем не менее, учение о предсуществовании душ, оно является неверным и было церковью отвержено. То есть, такого быть не может. Далее, ну, по разным обстоятельствам, мы здесь не будем вдаваться в подробности. Пятым собором Ориген был осужден, и в отношении его учения о всеобщем восстановлении и так далее, и в частности учения о предсуществовании человеческих душ, но это было вот такой тенденцией того времени, античной философии. Другое мнение о творении человеческой души, вот творение, вот сейчас человек появляется, и Бог творит человеческую душу. Ну, в принципе, нормально, да? Значит, впервые это мнение встречается у священномученика Иринея Леонского. И дальше назову святых, которые этот взгляд разделяли. Например, блаженный Феодорит Кирский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский и другие. Для этого приводили цитату из Екклесиаста, например, 12 глава, 7 стих, где говорится: «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратиться к Богу, который дал его. То есть душа человека не берется откуда-то из неведомых пространств. Да? Как учил Ориген, это неверно, нет никакого предсуществования, там нигде в инкубаторе не находится. Но вот появляется человек, и Бог тут же творит душу и вкладывает ее в нового человека. Вот такое мнение разделяли, вот, между прочим, довольно авторитетные святые отцы. Например, это мнение догматизировано Западной Церковью, то есть католиками в середине 19 века, но оно было связано с их учением о непорочном зачатии Божьей Матери. Это было ясно, чтобы... Ну, это там сложная история, мы ее сейчас не будем разбирать, почему вообще этот догмат взялся, но, тем не менее, вот у Западной Церкви это мнение догматизировано и становится официальным. Но вместе с тем, мы сейчас говорим о творении мира и помним о том, что в седьмой день Бог от своих дел вроде как почил, да, об этом говорит Священное Писание. А тут же говорим о неком новом творении, да, постоянно продолжающемся. Не состыковочка, да, какая-то. То есть, естественно, вот этот момент, он дает огромный минус и сбой во всем. Так? С одной стороны, с другой стороны, это мнение о творении человеческой души ставит Бога в зависимость от человеческой функции деторождения. То есть природной необходимости. Ну, или, например, рождается ребенок от в каком-нибудь неестественном союзе, да, между людьми, противоестественным или греховным и страстным, да. Но ребенок-то рождается. И получается, Бог дает человеческую душу.
А? Но он же милосердный, мы же это знаем.
Но Бог не благословляет греховные связи.
Но человек-то выше любого греха.
Но человек выше любого греха. Ну, извините меня.
Ценность человека.
Ценность человека, но вместе с тем, таким образом это не должно происходить.
В 21 веке бы все люди уже давно начали вымирать, если бы от греховной страсти дети не рождались.
Ну, значит...
Они бы все очень радовались.
Да, значит, здесь какой-то иной смысл должен быть положен в учении о происхождении и человеческой души, и творение здесь немножко вот, приобретает такой вот минус, да, минус в этом смысле. Но о греховных связях мы говорим, есть ведь крайние греховные связи для меня там, да? Кровосмешение, какое-нибудь там, что порождает, слово сказать, и физические болезни, да, в человеке, или там, извините меня, совершенно когда человек психически вторгается в жизнь там, ребенка, например, несовершеннолетнего, и происходит зачатие. То есть греховность-то разная может быть. Вот, значит, это первое мнение. То есть у него вот есть отворение души, есть свои существенные недостатки, да. То есть, ну, опять же, понимаем, что первое – предсуществование человеческих душ, кстати, оно абсолютно отвержено Вселенским собором, является заблуждением. Второе – творение души, вот разобрали, вроде бы как находим поддержку серьезных святых отцов и находим обоснование Священного Писания, но одновременно, ну, вот на эти вопросы мы ответить не можем. Но, опять же, для себя поясняем, что эта вещь, это учение – о происхождении человеческой души относится к области богословских мнений. Да? То есть, вот я просто, вдруг нас кто-нибудь слышит сейчас, середина программы, скажет, ничего себе, там батюшка рассказывает, какой молодец, да. Сейчас мы напишем, куда надо. Значит, второе, третье точнее, это мнение о рождении души. Душа рождается. То есть Бог ее не творит, потому что процесс творения, вот в том смысле, как он обозначен в Священном Писании, он закончит. Понятно, что Слово Божье, оно действует в веках, как говорят об этом святые отцы, да, и Слово Божье, оно вот, и Слово человеческое, оно также и оставляет в себе, если так можно выразить, некий такой заряд вот, высказанное, но и Слово Божье, оно, Слово Зиждителя, Слово Творца, оно действует в веках, оно, так сказать, запускает некий механизм, процесс, который не может остановиться. Итак, мнение о рождении души. Вот смотрите, впервые можно его встретить у Тертуллиана, и он его употребляет. разделяли это мнение, смотрите, какие авторитетные святые отцы. Святитель Григорий Богослов, Григорий Ниский, Афанасий Великий, Макарий Великий. А после V века, простите, после V Вселенского собора, да, в христианском богословии это мнение осталось преобладающим о творении человеческой души. О творении, да, но в более в позднее время вот, получает свое распространение учение о рождении человеческой души. Как это все происходит? То есть большинство богословов придерживается, ну, и современных в том числе, о рождении, о том, что человеческая душа рождается. Однако у этой гипотезы есть, как и у мнения о творении человеческой души, есть и свои слабые стороны. Ну, например, согласно этому мнению, души переходят преемственно от родителей к детям. Ну вот, Писание открываем, Бытие, 5 глава, 3 стих, говорит, что Адам родил Сифа по подобию своему и по образу своему. По подобию, по образу. Ну, опять же, находим, во-первых, не сходство родителей с детьми, но это, кстати, один фактор, да, он такого, может быть, не самый значительный. Но второй момент заключается в том, что в душе отсутствует сознание способности производить из себя еще что-то или кого-то. Но вообще душа себя отдельной личностью, да, если хотите, так не позиционирует внутри человека, да. Вот это странно, если такое происходит, наверное, больше похоже на шизофрению. Вот. И отсутствует сознание и возможность, да, производить другое. Непонятно также, почему личные грехи родителей не передаются детям, если, кстати, душа есть, душа ребенка, произведение, ну, кстати, родительской души. Да?
Склонность к грехам.
Да, ну, склонность к грехам, да, но вот, ну, склонность к грехам, она в любом случае у каждого есть.
Нет, другое дело, ведь ответственность, что мы не несем за грехи родителей.
Ответственность, да, склонность, да, понятно, что эти все там вещи, они есть, к грехам, каким-то конкретным страстям, но они не абсолютные. Но личной ответственности мы, естественно, не несем.
Ну, так и речь идет о подобии, а не о знаке равно.
Угу. Но в любом случае, как и у первого мнения, так и у второго, есть свои обоснования, но и свои недостатки. Думается, что для разрешения противоречий нужно согласовать эти два мнения и две теории и предложить, ну, нечто новое и вот ответить на вопрос. То есть, смотрите, душу и тело человек получает от своих родителей. Своих родителей. Но личностью, вот уникальной и неповторимой, человек становится вследствие особого божественного воздействия. И вот именно это и обуславливает, ну, какую-то такую, кстати, новизну, уникальность личности каждого человека. И здесь, мне кажется, как раз-таки есть вот ближайшая параллель и сходство с тем, как был сотворен первый человек. Вот то, что, о чем мы говорили, был сотворен человек, и было в него, Бог совершил в дуновение дыхание жизни. И он его запечатлевает духом своим, да? Но сотворил он его изначально полноценным, не просто глиняного истукана, а потом за что зашевелился, но сотворил его состоящим из души и тела, но запечатлил его, и он стал личностью. Возможно, именно так можно ответить на вопрос, откуда сейчас появляется человеческая душа, то есть ее тело и душу получает человек от родителей, но личностью и запечатлевает ее Бог вот своим таким особым действием, божественным действием на человека. Ну, вкратце мы можем сказать, что человеческая душа обладает рядом свойств, как в целом всякая природа, да, ну, во-первых, духовностью, самостоятельностью, как бы ни казалось нам это странным, но это не просто некий набор и продукт высшей нервной деятельности человека, душа, да, но есть совершенно особая субстанция. Душа обладает разумностью, сознательностью, бессмертием. Почему? Здесь всегда приводит цитата из Евангелия от Матфея, что Бог не является Богом мертвых, но Богом живых. И душа является свободной. Но это, опять же, характеристика не души, а личности, которая состоит из души и тела. То есть, вот такой набор свойств человеческая душа имеет. Ну и буквально еще более кратко скажем о том, что человек был сотворен Богом по образу и подобию. Это всегда вопрос, наверное, не всегда дискуссионный, но что такое образ и подобие? На это мы пытаемся ответить. К слову сказать, для некоторых святых отцов эти слова были синонимичными. И то, что там их бытописатель не употребляет дальше, и сотворил человека по образу своему, и сотворим человека по образу и подобию, сотворил человека по образу своему, сотворил его, нету упоминания подобии, то для многих святых отцов, скажем так, если так можно выразиться, если это будет корректно, это вот, никакой здесь сложности нет. Но, тем не менее, в нашей традиции утвердилась мысль о том, что образ есть некая божественная заданность, которая есть у каждого человека, и свойства образа Божьего мы каждый в себе может отыскать, например, свобода, творчество, разумность, слово и так далее. А подобие – это нечто то, к чему мы должны стремиться. То есть каждый человек сотворен по образу Божьему, и в каждом он есть, как бы он себя не запятнал грехами и прочим всяким мусором, но к подобию мы должны стремиться, а для этого нужно употребить некий труд. Вот. Подобие и образ можно утратить, но образ – это заданность, а подобие – это то, к чему мы стремимся. В целом, и это мнение разделяют, там, условно говоря, вторая половина святых отцов, и оно для нас становится общеупотребительным и понятным. И мы так и мыслим в своем богословии и в учении о человеке.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания. Thank you.